Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
«Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Эти мысли и будут основанием для нашего размышления в сегодняшней программе. Оставайтесь с нами, уважаемые радиослушатели, и будьте благословенны.
Божья любовь человеку подобил пеплу, пролилась траву росив, и земля с дикою болью этот вкус впервые вкусив, отравилась невинной кровью. Каин кровь не заметил у ног, а цветы руки вытер печально и не слышал, как кровь вопиет, как кричит в небеса отчаянно. К Богу Авеля кровь воззвала, и Господь поспешил заступиться. Но не ведала наша земля, сколько крови еще будет литься, сколько крови придется испить в годы войн, столетия споров, как легко люди смогут убить, наступая на Божие Слово. И заплакала горько земля: «Посмотри, Боже, что здесь творится! Ты позволил унизить себя! Не пора ли тебе рассердиться? Может, их навсегда растребить? Не хотят они измениться». Но Господь отвечал: «Истребить? А быть может, к убийцам спуститься? Пусть недолго дадут мне прожить, но я все же хочу им открыться. Я хочу научить их любить. Я хочу им помочь измениться». И святой сошел к палачам. В нищете и в гонениях родился, ноги мыл человечеству сам, пред убийцами он преклонился. Но уж услышав святые слова, человеческий ум возмутился, и пошла среди народа молва, что опаснее он, чем убийца. И над миром распяли Христа. На крест любовь пригвоздили, и впитала, рыдая земля, кровь святую, что люди пролили. и она траву рассив, оросить смогла всю планету, и людские сердца убелив, обратила планету ко свету. Эта кровь и сегодня сильна, до сих пор совершает спасение, но тогда чудной крови Христа палачи не придали значения. Но с тех пор эта кровь не молчит, вопиет кровь Христа Назарея, день и ночь непрестанно кричит и для грешников просит прощения. И сейчас от любого греха мой Господь раны вновь открывает, и пронзенная с неба рука своей кровью грехи омывает. О, покайся пред Ним, поспеши, жизнь с Ним настолько прекрасна. Человек, я прошу, не греши. Кровь Иисуса не лей ты напрасно.
Свершилось, о!
Я хочу прочитать для всех нас место Священного Писания, которое, ну, практически всегда читается в день исполнения Святой Заповеди Хлебопреломления. Это первое послание Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывай же себя, человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Апостол Павел так подробно описал исполнение Святой Заповеди Хлебопреломления не только потому, что в Коринфе неправильно совершали ее, но потому, чтобы мы с вами никогда не забывали страданий и смерти нашего Господа, и что через это мы с вами получили. Сам Господь говорит: «Сие творите в мое воспоминание». Господь хочет, чтобы мы никогда не забывали Его страданий, чтобы мы помнили, что Он предан был за грехи наши. Не просто Его предали по зависти, нет. Он предан за наши грехи. Помните это. Помните, что не только предан был за грехи наши, но что Он был изъязвлен за грехи наши и за беззаконие наше мучим был. Помните это. Он говорит, что это тело мое, ломимое за вас. Он страдал, он мучился, он умер за нас. Апостол Павел пишет в послании Ефесянам: «Помните, что вы некогда язычники по плоти». Помните, что вы не имели надежды, что вы были безбожниками в мире. Помните это. И дальше говорит: помните, что благодаря страданиям и смерти Иисуса Христа вы уже не чужие, но вы сограждане святым, ваша прописка на небесах, вы свои Богу. Любимый ученик Иисуса Христа пишет: возлюбленный, мы теперь дети Божии, уже мы дети Божии, благодаря страданию и смерти нашего Господа Иисуса Христа. И Господь говорит: помните это и не забывайте это. В 25 стихе сам Господь говорит: «Чаша сия есть новый завет в моей крови». Все заветы, которые заключались в ветхозаветнее время, они заключались на крови жертвенных животных. Но если вспомнить самый первый завет между Богом и Ноем, тоже был заключен на крови. Завет между Богом и Авраамом тоже был на крови жертвенных животных. Завет Бога со всем Израилем тоже на крови жертвенных животных. И вот Христос говорит: это новый завет. Это не такой завет, который был раньше. Этот завет не на крови жертвенных животных, но на крови Господа Иисуса Христа. Да, он называется Агнец Божий, чистый и непорочный. И это особый завет на крови нашего Спасителя Иисуса Христа. Апостол Павел пишет эти слова, которые принял от самого Господа, и говорит: «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете». Всякий раз. Вы знаете, некоторые люди говорят: ну зачем каждый месяц участвовать в заповеди хлебопреломления? Ну, достаточно один раз в полгода, ну, один раз за год. А сам Господь говорит, что этим самым вы смерть Господню возвещаете. И чем чаще человек участвует в святой заповеди хлебопреломления, чем чаще он смерть Господню возвещает. Всякий раз, это значит всякий раз, когда в Церкви Христовой совершается эта святая заповедь, христианин обязан участвовать в ней и возвещать смерть Господа нашего Иисуса Христа. Возвещать смерть, что Он действительно умер за грехи наши, и что Он был погребен. Смерть Христа была предсказана через многих пророков в ветхозаветнее время. Ну, хотя бы вспомним, мы, или не только мы, а весь христианский мир, пророка Исаия называет ветхозаветным евангелистом. И это неудивительно. Смотрите, он как пишет в 53 главе, в 11 стихе. «Когда душа его принесет жертву умилостивление, он узрит потомство долговечное». Он говорил, что душа его принесет жертву умилостивления. Он как агнец Божий будет заклан за грехи всего человечества и всего мира. Господь открывает пророку Даниила приблизительное время смерти Господа Иисуса Христа. И когда мы читаем книгу пророка Даниила, 9 главу, в 26 стихе, там говорится, по истечении 69 седьмин будет предан смерти Христос. Он умрет, отдаст жизнь свою за грешников. Интересно, что пророк Захария в 13 главе, в 1 стихе открывает для всего человечества благословенную мысль. Он говорит, в тот день, когда Христос умрет за грешников, откроется источник для мытия греха и нечистоты. Это день избавления человечества, смерть Господа Иисуса Христа. Открывается этот источник, и грешник может приходить и омываться в крови Спасителя Иисуса Христа. Любимый ученик Иисуса Христа так и говорит, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И это благодаря смерти нашего Спасителя Иисуса Христа. Да и сам наш Господь неоднократно говорил о своей смерти. Он приводит такой наглядный пример, говорит, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, принесет много плода. И это он говорил о своей смерти и о результате его смерти. Что благодаря его смерти появится много детей Божиих, прославляющих святого Бога. Иисус Христос ученикам своим не один раз открывал о том, что он будет предан в руки язычников, что будут глумиться над ним, что он пострадает от них, что они убьют его, и он в третий день воскреснет. Это вспоминать о теле Господнем, и это должен каждый, когда он совершает святую заповедь хлебопреломления. Но христианин должен быть достойным не только тогда, когда он участвует в святой заповеди хлебопреломления, но он должен быть достойным поступать достойно в жизни своей, быть достойным звания и избрания. Это в течение всей жизни, каждый день он должен доказывать свое достоинство перед Господом. Он должен показывать свое достоинство в том, что он получил звание от Господа Иисуса Христа. Христиане или Христовы. И поэтому должны поступать как Христос. Наше призвание – быть детьми Божьими. И апостол Павел в послании Ефесянам 5 главе так и пишет, «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». Это наше достоинство должно доказываться в каждом дне нашей жизни, в каждом поступке. На страницах Евангелия Луки есть один интересный пример, который может служить нам наглядным примером, что значит быть достойными. Евангелист Лука в 7 главе описывает, что в одного сотника, это римлянин был, у него заболел слуга и был при смерти. И старейшины Израилевы, видя, что он дорожит своим слугой, пошли к Иисусу Христу и говорят ему: он достоин, чтобы ты исцелил его слугу. И в доказательство его достоинства говорят: он любит наш народ, хотя он относится к тем, которые завоевали нашу страну, но он любит наш народ. Он построил нам синагогу. Братья, дорогие сестры, жить достойно – это значит жить по учению Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Это значит ходить в обновленной жизни. Жить достойно – это значит любить народ свой, церковь свою. Это значит, нужно стараться, чтобы ей было хорошо, чтобы ей было удобно, чтобы она имела всегда духовную пищу. Любить народ свой, любить дом молитвы и никогда не оставлять его, а стремиться быть в нем и в нем прославлять имя нашего дивного Спасителя и Бога. Жить достойно – это значит участвовать и в жизни церкви, и в служении церкви. Апостол Павел в послании Римлян в 12 главе, в 11 стихе говорит такие слова: «Господу служите». Это призыв ко всем христианам. Это не только тем, кто проповедует слово, не только к тем, которые сидят в хоре и поют. Нет, это буквально призыв каждому христианину. Апостол Павел в послании, в первом послании Коринфянам, в 12 главе, в 7 стихе, говорит такие слова: каждому дается проявление Духа на пользу. Каждому. Не из тысячи одному и не через одного, но каждому. И каждый должен быть служителем Христовым. Да, не каждый может быть пресвитером, не каждый может быть проповедником, не каждый может даже быть харистом, но каждый может быть служителем Христовым, потому что мы являемся членами тела Христова. Вот возьмите наше тело. Разве мы найдем в нашем теле какой-то член нашего тела, который не нужен, который ничего не делает? Нет. Буквально каждый член тела совершает свое назначение, свою работу, свое служение. Точно так в теле Господа Иисуса Христа каждый член должен совершать какое-то служение, какую-то работу для славы нашего Спасителя Иисуса Христа. Вы знаете, апостол Павел в послании Римлянам, 12 главе, в 16 стихе, написал такие слова: «Не высокомудрствуйте о себе, не мечтайте о себе». Вот если бы я бы сделал то, другое, пятое, десятое. Это не христианская жизнь, не христианский характер. Поэтому апостол Павел дальше пишет: «Но последуйте смиренным». Смотрите на тех, которые в смирении совершают труд, быть может, невидимый для всех, но Господь видит его, потому что этот человек совершает труд и служение, не выпячивая самого себя. И это угодно нашему Господу, Спасителю Иисусу Христу. Вот поэтому сам Господь говорил: придите ко мне все. Для чего? Научитесь от меня. Вот почему мы с вами прочитали сегодня: да испытывает себя человек, проверяет себя, достоин ли он участвовать в святой заповеди Иисуса Христа, достойно ли он проводит жизнь свою, доволен ли Господь хождением в этом мире, Или, быть может, мы с вами только христиане, когда находимся в Доме Божьем, а вышли за порог молитвенного дома, мы уже стали такие, как миряне. Да испытывает себя человек. Так мы с вами прочитали. Должны проверять свою жизнь, чтобы быть достойными подражателями Господа нашего Иисуса Христа. И последняя мысль записана в 31 стихе. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Проверяя себя, мы обязательно увидим свои недостатки. Или мы вспомним, кто-то сделал нам какое-то замечание. И мы должны не просто успокаивать себя, да и другие так поступают. Нет. Если хочешь быть достойным Господа, ты должен себя осудить в этом и исправиться. Тогда ты будешь достоин в пришествии Иисуса Христа встречать Его и быть переселенным в небо. И если кто-то увидел в своей проверке, что в чем-то, где-то поступал не так, как требует от нас Господь и Священное Писание, мы должны попросить у Господа прощения и просить, чтобы Он помог нам делаться достойными и в жизни нашей, и в участии в святой заповеди хлебопреломления. Аминь.
У Голгофского распятия тишина, у Голгофского распятия один я. У Голгофского распятия на колени склонюсь, у Голгофского распятия я Христу помолюсь. И ладонью осторожно прикоснусь до земли, на которую Сын Божий за меня кровь пролил. Распростертые объятия открывал Он для всех, на Голгофское распятие пригвоздил и мой грех. Здесь Спаситель смертью грешной победил силы зла, здесь мое Он занял место, словно умер я. Здесь крови креста причастным верой я становлюсь, здесь дает покой и счастье мне Господь Иисус. Здесь любовь Христа святая светит, словно моя. Здесь я силы обретаю, здесь победа моя. Ко Христу спешу опять, я где нашел жизнь свою, у Голгофского распятия на коленях стою. Месте лобно в крови ждали они. Но когда на страшном древе умирала любовь, замерла толпа от первых до последних рядов. Кто-то горестно заплакал, кто-то бил себя в грудь, и вина толпе жестокой не давала вздохнуть. За грехи людей висел он на кресте Божий Сын, и от скорби потемнело небо чистого синь. Здесь Спаситель смертью крестной победил силы зла, здесь мое Он занял место, словно умер я. Здесь крови креста причастным верой я становлюсь, здесь дает покой и счастье мне Господь Иисус. Здесь любовь Христа святая светит, словно моя. Здесь я силы обретаю, здесь победа моя. Ко Христу спешу опять, я где нашел жизнь свою, у Голгофского распятия на коленях встаю.
Напоминаем, что сегодня в эфире с вами Первая Славянская Баптистская Церковь города Сейлом. Оставайтесь с нами, дорогие друзья.
Здесь Спаситель смертью крестной победил силы зла, здесь мое Он занял место, словно умер я.
здесь крови креста причастным верой я становлюсь. Здесь дает покой и счастье мне Господь Иисус. Здесь любовь Христа святая светит словно маяк. Здесь я силы обретаю, здесь победа моя. Ко Христу спешу опять я, где нашел жизнь свою у Голгофского распятия. На коленях встаю, на коленях встаю.
Я бы хотел сегодня немножко с вами порассуждать об одной теме. Это единство через приобщение. Брат напомнил нам о храме ветхозаветном, о служении, о порядке входа в этот храм, и сделал сравнение с новозаветным храмом, где Господь говорит через Слово Свое, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас. И сегодня мы имеем действительно свободный вход в святилище Божие, в присутствие Бога, хотя, может быть, мы не всегда осознаем это. В Псалме написано о том, чтобы мы служили Господу со страхом и трепетом. Да, Бог не человек, Он не лицемерен, Он поступает по справедливости. Он знает нас, Он видит наше хождение, Он знает все, и ничего не сокрыто от глаз Его. Итак, о единстве через приобщение. Читаем первое послание Коринфянам, 10 глава, с 15 по 17 стихи. «Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой. Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Мы очень и очень разные с вами. Разница наша во всем. Скажем, в жизненных целях, в их достижении, в мыслях наших, в размышлении, о чем уже брат говорил, что мы размышлять должны. В воспринятии тех или иных событий, новостей, в реагировании на ошибки наши и других, на согрешения, в отношении на обиды и обижающих, в отношении, скажем, на слухи и разговоры, касающиеся нас лично, нашей семьи, в использовании, ну, скажем, разных украшений и нашей одежды, в своих харизмах, то есть дарах. Мы очень и очень разные во всех обстоятельствах жизни. Но Слово Божие так много уделяет внимания нам, верующим во Христа Иисуса, в вопросе единомыслия, единодушия, единства. Сам Иисус Христос в своей первосвященнической молитве просил Отца Небесного. Иоанна 17 глава, 11 стих. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду, Отче Святой. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы». Христос знал о трудностях, знал о переживаниях, которые будут сопровождать или сопутствовать в жизни верующих людей. Он это понимал, и он говорит, что я не в мире, я уже иду к тебе, Отче Святой, а они в мире, но ты соблюди их, сохрани их, даруй, чтобы они были едино, как мы с тобой. Стих 20. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Иисус Христос молился не только об учениках своих, но Он молился и о нас с вами, о всем, так сказать, потомстве верующих в Него. 21 стих. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едины, да уверует мир, что Ты послал меня». Главная цель, главная мысль, на которой Господь делает ударение, это единство народа Божия, единство детей Его, посредством чего и мир обратится к Богу, и мир, окружающий нас, уверует в Спасителя Иисуса Христа. Иисус Христос знал и знает, что мы очень и очень разные люди. Мы обратим наше внимание на путь возвращения человека к единству с Богом. Послание евреям 10 главе с 5 по 7 стих мы читаем такие слова. «Поэтому Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано обо мне, исполнить волю твою, Боже». Мы слышим об исполнении Иисусом Христом воли Божией. Почему? Зачем? Римлянам 3 глава, 23 стих. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Мы знаем, дорогие мои, из Писания, что человечество погрязло в грехах и в беззакониях, то люди отошли от Бога и все время удаляются от Него, хотя проповедь Слова Божия продолжается, хотя Церковь Господа Иисуса Христа возвещает о пришествии Мессии, о пришествии Господнем. И я верю даже в то, что даже это коронавирус – это от Бога как бы тормоз для мира сего, который разлагается очень быстрым темпом. Бог ставит свои какие-то преграды на пути, пока не пришло время. Замедляет разложение мира сего. И вот, дорогие мои, Бог Отец вынужден был послать в этот мир Сына Своего Единородного, потому что другого человека, другого пути просто не было и нету. И Иезекииль говорит в 22 главе 30 стих: «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но что? Не нашел». Не было другого пути. Не было того человека, который бы стал в проломе за сию землю, который взял бы на себя грех всего мира, Поэтому Отец Небесный принял это решение, и Сын Его Иисус Христос добровольно согласился. «Вот иду, как в начале книги написано обо мне, исполнить волю Твою, Боже». Бог знает все. Бог знает нас. У Него есть свой план, план спасения. И Он его исполнил. Он дает возможность каждому человеку иметь примирение с Богом Отцом. Выйти из положения греховного и стать Детем Божьим, чтобы иметь жизнь вечную. Иоанна 3 главе мы читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Слава нашему Господу! Поэтому Сын Божий Иисус Христос стал заместительной жертвой за наш грех, за наше беззаконие перед Отцом Небесным. Итак, что же совершил Иисус Христос ради нас, ради нашего освобождения от рабства греха, в котором оказалось все человечество по своему отступлению, по непослушанию Бога? Я привожу только некоторые места Священного Писания. 1 Петра, 1 глава, с 18 по 21 стих. И Ефесянам 1 глава, 7 стих. «Искупление. Мы искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа. Мы имеем прощение благодаря жертвенной крови Иисуса Христа». Римлянам 5 глава, 9 стих. «Мы имеем оправдание, оправдавшись верою». И это Божий дар, вера. 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Мы имеем очищение, если мы пребываем во Христе Иисусе, то мы очищены кровью Его». Колоссянам 1 глава, 20 стих. «Умиротворение Господь дает тем, которые призывают Его имя». Откровение 1 глава, 6 стих. «Омытие, мы омыты кровью Христа». И Римлянам 3 глава 25 стих, о чем брат в начале служения читал, «которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови Его, через веру, для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде». Дорогие мои, и это все благодаря жертвенной крови Господа Иисуса Христа. Мы искуплены, мы прощены, мы оправданы, мы очищены, мы умиротворены, омыты, мы спасены. Итак, перед нами молитвенная участь в заповеди Иисуса Христа. В центре нашего служения наш Господь Иисус Христос, Сын Божий, и я, ты, брат и сестра, каждый из нас в отдельности. Я и Господь. Как брат уже говорил, что мы должны испытывать себя, исследовать себя, проверять себя во свете Слова Божия, чтобы угодить Богу, чтобы иметь общение с Ним, чтобы иметь единение с Ним. Поэтому в центре нашего служения сегодня Господь Иисус Христос, Сын Божий, умерший за нас, за меня и за тебя, дорогой брат и сестра, и спасший нас благодаря жертвенной крови Своей. Поэтому я и Христос. Итак, мы знаем из Слова Божия, что претерпел и перенес Сын Божий ради нашего спасения – бичевание, плевки, надсмеяние, распятие с избиением, мученическая смерть. И все это ради нас, ради нашего спасения, ради нашего освобождения от власти греха и беззакония. Все то, что претерпел Иисус Христос и перенес ради нас и нашего единения с Ним, Он воплотил и в заповеди Своей, которые мы сегодня будем совершать. Но для этого нам необходимо рассуждать, как говорит апостол Павел. «Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю». Мы обязаны рассуждать о страдании Христа. Мы обязаны рассуждать о своем хождении и служении перед Господом. Мы обязаны и призваны рассуждать о воле Божьей в нашей жизни. Поэтому, дорогие мои, пусть Бог благословит нас в том, чтобы мы всегда рассуждали, чтобы мы всегда стремились к единству с нашим Господом, который молился: «Да будут все едино, как я в тебе, как ты во мне, да будут они в нас едино». Только в таком случае, дорогие мои, мы сможем оказаться верными Господу, когда мы будем с Ним едины. Потому что, когда мы едины с Господом, мы в безопасности, мы спасены, мы имеем жизнь вечную во Христе Иисусе. И, конечно, заповедь Его для нас, для нашего рассуждения. Участие в вечере Господней – это наше рассуждение, это наше воспоминание, как говорит Господь, о том, что совершил Он ради нас. «Сие творите, говорит Христос, в мое воспоминание». Наше единство с Господом сегодня через приобщение к видимым знакам, к заповеди Господа Иисуса Христа. Итак, мы говорим о том, что мы очень и очень разные люди. И то, что Господь знает нас. Ну, возьмем, к примеру, скажем, семью. Муж, жена, дети. Все очень разные люди, хотя в одной семье. Но что их соединяет? Любовь друг к другу, обязанность родителей к их детям, скажем, привязанность одного к другому, ответственность одного перед другим. Но вы знаете, все это единение без, скажем, Божьей любви, оно очень хрупко, оно очень неустойчиво, оно очень порой бывает ненадежно. Что же нас таких разных, скажем, людей объединяет или соединяет? Чем мы соединены? Это жертва Господа нашего Иисуса Христа. Это любовь Господня. Это Слово Божие. Это Церковь Господа Иисуса Христа. Это заповедь Господня. Это приобщение к телу и крови Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому Слово Божие говорит нам: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» Вопросы. Да, чаша благословения – это наше приобщение к Господу Иисусу Христу. Да, хлеб, который преломляем – это наше приобщение к Господу Иисусу Христу. Это наше единство с Ним. Мы приобщаемся к Нему, к Его страданиям, к Его смерти, к Его жертве, дорогие мои. И поэтому Господь будет нашим благословением, когда мы приобщаемся к Нему, к жертве Его. «Это один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все приобщаемся или причащаемся, скажем, от одного хлеба». Итак, приобщение – это значит быть вместе. Это значит иметь единство, иметь общее соучастие. Кровь Иисуса Христа она вновь и вновь говорит нам и напоминает о совершенно новом духовном единстве. О совершенно новом и духовном единстве. И, конечно, слава нашему Господу, что мы имеем, это, как брат читал, путь новый и живой. Путь новый и живой в приобщении к нашему Господу Иисусу Христу. Хлеб – это символ тела нашего Господа, ломимого за нашу вину, за наше беззаконие. Мы с вами составляем тело Иисуса Христа теперь. Поэтому, дорогие мои, хлеб и вино говорят нам о жертвенной, заместительной смерти Сына Божия для нашего прощения и для нашего спасения. Слово Божие ясно говорит нам о том, что наше единение со Христом позволяет нам приблизиться к Богу, позволяет нам иметь свободный вход во святилище Божие, в присутствие Бога и противостать дьяволу так, что он просто вынужден будет от нас бежать. Иакова 4, глава 7 стих. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас». Я хочу закончить свою проповедь словами одного стихотворения. «Так поверьте же сегодня вы в того, кто возлюбил вас. Так доверьтесь же тому вы, кто на крест за вас пошел. Так примите же всем сердцем благодать его и милость, чтобы в душу к вам Спаситель тот, кто есть любовь, вошел». Аминь.
Пройдут и столетия, и годы, пройдут и века, но в памяти вечно останется подвиг Христа. Тот подвиг душе моей радость, спасенье дарит. О, как бы в заботах житейских его не забыть. Вспомни, не забудь тот страданья путь, тот тернистый путь Христа. Прошло так много дней, но сердцу все родней Христос, страдавший за людей. Так много в пути дьявол ставит оковы преград. Борись с ним и не отступай, друг, ни шагу назад. Но если в отчаянии горьком упадешь на пути, то взором надежды и веры на крест посмотри. Вспомни, не забудь тот страданья путь.
Итак, напоминаю, что наша программа выходит по субботам с 7 часов вечера и в воскресенье с 7 часов утра. Кроме этого, вы можете слушать наши передачи через интернет-вещание «Радио на пути» еженедельно по четвергам и субботам в 00 часов ночи в расчете для дальнего зарубежья и в 10 часов утра по времени западного Тихоокеанского побережья. А пока, дорогие друзья, всем вам и всем, кто с вами, благословенной жизни со Христом, и спасибо, что слушали нас.
Я утро встречаю и день провожу. Он знает мои все печали и радость мою. Он горе на радость меняет.